«Остановись, или я постараюсь убраться отсюда любым возможным способом». Караул остановился. Прыщ растерянно сказал что-то вроде «Ну вот и встретились, называется». А капитан криво усмехнулся, но промолчал. «Что ты хочешь узнать?» – терпеливым голосом спросил караул, знакомым жестом опускаясь на пятки и укладываясь на бок. «В конце концов, полчаса ничего не решают». «Я хочу знать», – сказал я напряженным голосом, – «кто вы такие? Или точнее, что вы такое? Вы мертвецы или зомби? Вы вообще люди?» «Ну, брат», – задумался караул. «Ты сразу задал такой сложный философский вопрос?» «Хорошо», — сказал я, несколько успокаиваясь. «Я, по крайней мере, готов теперь тебе верить. Если бы ты сказал, что вы, без сомнения, люди, веры бы тебе точно не было. Давай по порядку. Вы все трое мертвецы?» «Ну», — сказал со слабой улыбкой капитан, — «технически, наверное, нет. Ведь наших трупов никто не находил». «Памятник нам жирнюком поставили за компанию с остальными парнями, которых нашли». «Сам жирнюк», — сварливо огрызнулся прыщ. «Посмотрим, сколько в тебе будет килограммов лет через 10». «А я таки вообще с тобой вместе сюда пришел», — сказал караул. «Уж не тебе ли знать, что я в зоне был живым? И в основном только благодаря тебе, кстати. А ты сам-то уверен, что абсолютно живой?» Кратчево поинтересовался прыщ, но капитан цыкнул на него, и он заткнулся. «Я не знал, кому верить. Ни одного ориентира в моей бедной голове не осталось. Все равно ничего не понимаю», — сказал я жалобно. «Чего вы ко мне привязались? Зачем 2 года назад морочили мне голову на болотах?» «Это не я», — запротестовал караул. «Это вон те 2 шутника развлекались». «Мы не развлекались», — серьезно сказал капитан. «Белый зверь тогда начал проявлять активность, и одновременно появились признаки подготовки ко второму кругу. Мы думали, что это все взаимосвязано, а для контроля нам нужен был кто-то вроде тебя, Клык. Да и не так уж все это было наиграно. Повтор ситуации и инициации всегда пробуждает старые впечатления. Короче, ты связной в цепи». «Это самое понятное объяснение?» – спросил я саркастически. «А ты не согласишься на некоторую постепенность?» — сделал просительное лицо караул. «Мы, может, и похожи на мертвецов, но кушать-то все равно хочется по-настоящему. И пиво еще осталось. Давай за едой поговорим. Есть тебя мы не будем, обещаю. Да и плохая ты альтернатива жареному кабанчику, честно говоря». Он широко улыбнулся, сзади захихикал прыщ, и я плюнул на осторожность. Жрать хотелось отчаянно. Жир от сочного мяса стекал по пальцам. Пиво уже слегка ударило в голову. «И все равно не понимаю», – пробубнил я с набитым ртом. «По-вашему, как-то все просто получается. Никакой мистики, сплошная физика да биология». «А что такое мистика?» – рассудительно вопросил караул. «Просто то, что умные дядьки еще не успели толком объяснить в толстенных книжках. Вот и все». «Когда-то и порох был мистикой, и электричество. Да и не так все просто. Мы ж тебя только так приблизительно просветили». Я немного повернулся, чтобы тепло от костра приласкало другой бок, и протянул руку к очередной бутылке. За столом было шумно и уютно. Самая странная компания в моей жизни оказалась и самой замечательной. Было хорошо, весело и легко. Голод был утолен, пива оказалось много. Я упивался тихим счастьем, боясь даже подумать о той минуте, когда придется задуматься о будущем. «А что стало с лисой?» – спросил я, ловким ударом открывая бутылку и подцепляя пальцем еще один кусочек жаркого. «Ну, с тем белым зверем». «Да ничего особенного», – с удовольствием сказал караул. «Ходит где-то поблизости, ждет, пока и ей мяска обломится». Я замер с открытым ртом. «А как же опасности всякие? Она же собиралась зону уничтожить». «Ну, не совсем она, да и слишком много они там о себе мнили. Ерунда это все, забудь. Год назад мы все немного ошибались». «Ну и дело», — только и смог сказать я и приложился к бутылке. но слова капитана засели у меня в голове, словно гвоздь в деревяшке. «А хочешь посмотреть, как это все выглядело со стороны?» – спросил вдруг караул. «То, что ты называешь второй зоной, странным образом разрушает пространство-время. Появляются бреши, и в них можно увидеть всякое». «Интересно», – ответил я, заинтригованный и пьяный. «Конечно, хочу». «Ты не забыл о наводчиках?» – спросил капитан караула. «Ах, да», – повернулся ко мне караул. «У тебя есть какие-нибудь вещи, полученные недавно от военных? Давай все сюда». Я в недоумении выложил на стол оба ножа. Караул в задумчивости посмотрел на них, потом взял нож в ножнах, покрутил его и бросил в костер. «Второй чист», — сообщил он мне. «Есть еще что-нибудь?»
«Ботинки, майка, трусы», — сказал я растерянно.
«Боты снимай», — коротко распорядился караул, и через минуту моя обувь также оказалась в огне.
«А вот тебе взамен», —
сказал прыщ, подталкивая ко мне стопку одежды. Я начал разбирать вещи и вдруг понял, что передо мной моя одежда. Куртка, штаны, макасы — все было мое, много раз проверенное и разношенное.
«Откуда?» — спросил я в полном восхищении.
«Считаю, что это сюрприз», — махнул пухлой рукой прыщ и легко поднялся из-за стола. «А вы тут погуляйте с караулом, а нам с Кэпом надо еще кое-что сделать».
Я быстро оделся, испытывая настоящее наслаждение от прикосновения своих вещей. Караул терпеливо ждал, прыщ с капитаном уже куда-то исчезли. Нож Марченко я сунул в ножны, пришитые к правому бедру. Присел, попрыгал. Теперь можно было идти хоть во вторую зону, хоть в третью.
«Пойдем»,
— сказал караул и шагнул в камень. Я неуверенно сделал шаг следом, ожидая удариться головой. Знакомый серый мир мелькнул на мгновение перед глазами, и вдруг яркое солнце разрубило мир надвое. Я стоял ослепший и ошалевший от этого потока тепла и света. Впереди что-то говорил караул, но я не слышал его, уничтоженный и вновь возрожденный этой неистовой бесконечной силой. Такого солнца я еще никогда не видел. В зоне его вообще редко видно, но и за пределами аномального мира не было в нем такой ярости и энергии.
«Ах, да!» — донесся до меня голос караула. «Ты же первый раз это видишь. Запоминай, Клык, так выглядит мир внутренней зоны, второй зоны».
Я медленно приходил в себя. Вокруг расстилался странный пейзаж из низкорослого кустарника и высокой травы. Так мог бы выглядеть подлесок редкого леса, если бы кто-то убрал из него все деревья. Деревья, впрочем, здесь тоже были, но какие-то старые, давно почерневшие и совсем гнилые. Огромные стволы виднелись то тут, то там, и везде они лежали или стояли под углом, опираясь на каменные глыбы.
«Сам не ходи», — предупреждающе сказал караул. «Только со мной и только тогда, когда разрешу. Здесь все немного иначе, чем в той зоне, к которой ты привык. Самое главное отличие заключается в том, что распространение аномалий имеет временную координату. Там, где ты только что прошел, твой товарищ может и не пройти, а за ним снова можно будет идти спокойно». Он покружил на месте и показал пальцем на маленький холмик, почти кочку, покрытую длинной спутанной травой. «Когда скажу три, быстро перебеги туда».
В голове не осталось и следа алкоголя. Внутри росло обычное напряжение, но появилось и что-то еще, чего я пока не понимал.
«Три!» – вдруг крикнул караул, и я метнулся в указанном направлении.
Теперь мы стояли в 5 метрах друг от друга, и нас разделяла полоса чистого белого песка. Песок искрился на солнце, но мне вдруг показалось, что иногда искорки сверкают по-разному.
«Смотри прямо в центр этого пятна», – сказал караул, указывая пальцем на белое сверкание.
Я послушно уставился туда, где медленно затягивался след от моей ноги. Песчинки ползли, словно влекомые невидимой силой, равняли края ямок и бугорков, и все это движение вдруг превратилось в отчетливую картинку. Вид явно был откуда-то сверху. По широкому зеленому лугу навстречу друг другу катились, как 2 волны,
две огромные стаи черных собак. Дальним фоном покачивал верхушками деревьев в лес. Ближе к лугу была видна топкая поверхность заболоченной реки. Посреди луга спиной к спине стояли два человека. Тот, что был пониже ростом, стоял, переминаясь с ноги на ногу, иногда поворачивая голову в сторону своего рослого товарища и что-то спрашивая. Обе руки его непрерывно двигались, рисуя в воздухе небольшие сверкающие петли. Картинка приблизилась. Стало понятно, что человек помахивает двумя тонкими блестящими лезвиями ножей. Более мощный телосложением второй человек смотрел только вперед, туда, откуда грозной черной пеной приближалась к ним невероятная по размерам собачья свора. Вот он что-то выкрикнул и взмахнул огромным, почти мясницким ножом. Вторая рука его была чем-то обмотана и должна была стать щитом в предстоящей битве. Мое горло враз пересохло, и я замер, боясь неосторожным движением спугнуть картинку из моей прошлой жизни. Там, на лугу, Клык и Караул собирались принять последний бой. Расстояние до живых волн черной смерти стремительно сокращалось. Клык в картинке сделал несколько шагов вперед, слегка присел на расставленных ногах и распорол первое прыгнувшее на него животное от горла до паха длинным выпадом с разворотом вправо. Караул столкнул двух собак головами, а прыгнувшему слева псу резким ударом руки сломал шею прямо в воздухе. Картинка плавно сместилась вниз. На другом берегу заболоченной речушки в прибрежных кустах сидели два человека и внимательно наблюдали за разворачивающимися событиями. Что-то происходило там, в этой картинке. Клык и Караул продолжали разбрасывать собак, но отсюда было хорошо видно, как неуверенно крутится на месте и прижимает уши задние псы. Как две волны страшных убийц вдруг принялись беспорядочно метаться из стороны в сторону, мешая друг другу и бросаясь на двух людей, только если те попадали в поле их зрения. «Резонансный ультразвук», – прокомментировал голос Караула. Я вздрогнул и поднял глаза. Караул улыбался и смотрел вниз, на песок. «Прыщ с капитаном, уже не знаю как, сумели привлечь туда больше 200 кенгов». Увидев такую прорву черных собак, зверьки устроили чудовищный тарарам. «Иначе фиг бы мы с тобой тогда оттуда выбрались». Я снова уставился на картинку. Капитан, стоя на одном колене, смотрел на схватку в оптический прицел снайперской винтовки с глушителем. Вот приклад мягко толкнул его в плечо, а на лугу дерзкий пес, прыгнувший Караулу на спину, расстался с половиной морды и кувыркнулся в сторону. Капитан повернулся к прыщу, что-то сказал ему, снова прицелился, снова выстрелил. Прыщ лег на живот, укрепил на маленьком треножнике такую же винтовку и спустя несколько секунд тоже открыл огонь. Вокруг двух людей на лугу начали вскипать красные фонтаны собачьей крови. Но Клык с Караулом не замечали этого, отдавая последние силы, истекая кровью и получая свою дозу ультразвука наравне с черными собаками. По краю изображения мелькнула белая лиса, и вдруг картинка смазалась и превратилась в обычный неподвижный песок. Я стоял потрясенный. Теперь все стало более или менее понятно. Если, конечно, то, что я увидел, было правдой. «Что это было, Караул?» — спросил я. «Это распад нашего мира, Клык», — неожиданно грустно ответил он и, неопределенно взмахнув рукой, добавил. «Внутренняя зона разрушает единство пространства-времени, и мы можем видеть глубокие деформации и того, и другого. В самом безобидном варианте, как здесь, в виде картинки из прошлого. Но в большинстве случаев все это очень серьезно и опасно». «Откуда взялась эта самая вторая зона?» – спросил я, уже не в силах остановить напор вопросов, что вертелись у меня на языке и мешали спокойно вслушиваться в окружающее пространство. «Так сразу ответить на этот вопрос невозможно», – задумчиво ответил Караул. «Но последней каплей стало, несомненно, крушение военного экспериментального вертолета в одной из ветвей реальности». Там была какая-то особо мощная силовая установка, и все это привело к тому, что мы сейчас имеем. пока я обдумываю.